говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дискуссия в США о применении пыток при допросе террористов. И наука. Легко ли вырастить устрицу? На прошлой неделе в США снова обострилась дискуссия о применении пыток при допросах террористов. Бывший президент Джимми Картер заявил, что администрация Буша отказалась соблюдать фундаментальные права человека. Халид Шейх Мухаммед, одна из ключевых фигур Аль-Каиды, в свое время жаловался военному трибуналу на применение к нему пыток. Трибунал обещал разобраться. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
4 октября газета «Нью-Йорк Таймс» раздобыла и опубликовала две служебные записки Министерства юстиции, в которых перечисляются некоторые экстремальные методы допроса, такие как симуляция утопления и пытка холодом. По мнению юристов правительства, эти методы не нарушают ни американское законодательство, ни международные конвенции и договоры. В пятницу президент Буш заявил, что ныне действующая директива за его подписью – законное средство в войне с террором.
В газетах и по телевизору много разговоров о программе, которой я дал ход. Я имею в виду программу задержания и допросов террористов и экстремистов. У меня была причина дать ей ход, и эта причина – необходимость обеспечить американскому народу более надежную защиту.
Президент дал понять, что жесткие методы допроса могут быть обусловлены ситуацией.
Когда мы обнаруживаем кого-то, кто может обладать информацией о возможном нападении на Америку, не сомневайтесь, мы задержим его и допросим, потому что американский народ ждет от нас именно этого, умения получать разведданные, помогающие защищать страну. Это наша работа.
Между тем, о применении к нему пыток говорил еще в марте этого года Халид Шейх Мохаммед, организатор терактов 11 сентября. Он был арестован в марте 2003 года в Пакистане, 4 года содержался в некой секретной тюрьме, а затем был переведен на базу в заливе Гуантанамо, где и предстал перед трибуналом. Тогда же, в марте, Пентагон опубликовал стенограмму слушания. Ему потребовалось полгода, чтобы решить, публиковать ли аудиозапись. В конце концов, она появилась на сайте Министерства обороны США, но в сокращенном виде. Военные цензоры решили, что сокращенную часть фонограммы Аль-Каида могла бы использовать в целях пропаганды и мобилизации новых террористов. Однако жалоба на пытки в записи осталась.
Теперь о некоторых обстоятельствах, о которых я узнал из документов, приобщенных к делу. Здесь имеется письменное заявление относительно обращения, которому, как вы утверждаете, вы подвергались, находясь в руках представителей правительства Соединенных Штатов с момента вашего захвата в 2003 году до перевода сюда на базу Гуантанамо в сентябре 2006. Это правильно?
Да.
Хорошо. Какие-нибудь сделанные вами заявления были результатом этого обращения, которому вы подвергались с 2003 по 2006 год? Вы сделали эти заявления из-за обращения, которому вас подвергали эти люди?
Заявление кому?
Кому-либо из допрашивавших.
Людям из ЦРУ? Да.
Я пытаюсь понять, какое-либо из ваших заявлений было сделано вследствие этого обращения, пользуясь вашим выражением «под пытками». Какие-нибудь свои заявления вы сделали по этой причине?
Сэр, в интересах точности, позвольте перевести на арабский.
Да.
Да.
Уточним, что это судебное слушание еще не основной суд. Задача трибунала в данном случае – определить, является ли заключенный вражеским комбатантом или солдатом противника. После того, как секретарь суда зачитывает обвинительное заключение, председательствующий предоставляет Мохаммеду возможность внести поправки.
Хотите ли вы что-нибудь исправить, добавить, изменить или объяснить в ваших прежних показаниях?
Я хочу. Это не относится к вопросу о солдатах врага. Но я хочу сказать вам, будьте внимательны к этим людям, будьте к ним справедливы. Потому что, когда я говорю, я не жалею ни о чем. Я говорю, я солдат противника. Но среди пленников есть много таких, о ком вы получили секретные показания, которые могут быть ложными. Такой мой вам совет.
То есть вам известно, что другие давали ложные показания по этой причине?
Я сам давал.
Далее по регламенту заключенному предоставляется последнее слово. Мохаммед заявляет, что сначала его защитник прочтет первую часть заявления, а потом он дополнит этот текст устно. Защитник зачитывает длинное признание, в котором его клиент по пунктам признается в совершении и планировании терактов, в том числе таких, о которых никто раньше не знал. Многие из них не удались, такие как покушение на бывших президентов США, разрушение Биг Бена в Лондоне, 4 небоскребов в американских городах и здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Наконец, признание приближается к концу.
Я разделяю ответственность за попытку покушения на папу Иоанна Павла II во время его визита на Филиппины. Пункт 30. Я отвечал за подготовку и финансирование покушения на президента Пакистана Мушаррафа. Пункт 31. Я отвечал за попытку разрушить американскую нефтяную компанию, которой владеет бывший государственный секретарь, еврей Генри Киссинджер, на острове Суматра в Индонезии. Кавычки закрываются. Сэр, письменная часть последнего слова заключенного закончена. Как он указывал ранее, у него есть некоторые дополнительные комментарии, которые он желал бы сделать.
Хорошо.
Далее следует, возможно, самое интересное. Длинный монолог Мохаммеда на ломаном английском языке. Именно его и вырезали цензоры Пентагона.
Когда я говорю, что несу ответственность за то-то и то-то, я делаю это не для того, чтобы выглядеть героем. Вы военный человек. Вы очень хорошо знаете, что у всякой войны есть свой язык. Я сделал то, что сделал, потому что таков язык любой войны. Если Америка хочет захватить Ирак, она не будет посылать Саддаму розы и поцелуи. Она посылает ему бомбы. Это лучший способ сделать то, что хочешь. Если я воюю с Америкой, я враг Америки. Конечно, я враг. Мы считаем, что делаем то же самое, что делал Джордж Вашингтон. Для вас Джордж Вашингтон – герой. Для многих мусульман Усама бин Ладен – герой. Он делает то же самое. Он воюет. Ему нужна независимость. Многие мусульмане находятся в угнетении. Америка их угнетает. Так считает пророк. Поэтому, когда нам говорят, что мы солдаты противника, это правильно. Да, мы солдаты противника. Но я еще раз прошу вас быть справедливыми с заключенными, которые не солдаты противника. Многие из них были несправедливо арестованы. Не один, не два, а многие. Потому что определение, которое вы дали выражению «солдат противника», несправедливо. Многие, кто был тогда в Афганистане, никогда там прежде не жили. Они оказались в Афганистане, но они не были талибами и не были аль-Каидой. Они воевали с Россией и не могли вернуться обратно в свои страны с их растленными правительствами. Они остались, и когда Америка напала, их арестовали. Они никогда не были талибами. Вы рассматриваете их как врагов, но они не враги. Вы знаете это очень хорошо. Любая страна, которая начинает войну со своим противником, говорит с ним языком войны. А язык войны – это убийство. Если мужчина и женщина женятся, у них будут дети. Если две страны начинают воевать друг с другом, то будут жертвы. Это такой язык. Когда Усама бин Ладен говорит «я начинаю войну по таким-то и таким-то причинам», он объявляет войну. Но когда вы говорите, что я террорист, я думаю, это вводит людей в заблуждение. Террорист, солдат противника. Эти названия придумала ЦРУ. Можете называть нас как хотите. Если идет война, то будут жертвы. Когда я говорю, что я не рад тому, что 3000 человек погибли в Америке, я даже жалею их. Я не люблю убивать детей. Ислам никогда не дозволял убивать людей. Убийство в исламе, как и у христиан, и у евреев, запрещено. Но бывает исключение из правил. Вы же убиваете людей в Ираке. Вы сказали, мы должны делать это, нам не нравится Саддам. Это то, как вы решаете проблему Саддама. Мы пользуемся одним и тем же языком, и вы, и я. Когда вы захватили 2/3 Мексики, вы сказали, что эта война – предначертание судьбы. Ваше дело назвать это как вам угодно. Но другая сторона называет вас угнетателями.
Предначертание судьбы или божественное предопределение – это исторический термин, политическая доктрина, сформулированная в середине позапрошлого века в связи с присоединением к США, Калифорнии и Техаса. Суть ее в том, что американцы – народ, которому судьба предназначила превратить американский континент в зону свободы. Халид Шейх Мохаммед учился в американском университете и знаком с американской историей.
Допустим, сейчас идет война за независимость, и англичане арестовали Джорджа Вашингтона. Ясно, что они считали бы его солдатом противника. Но американцы считают его героем. Точно так же и мы относимся к американским военным базам в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Бахрейне. Это тоже военное вторжение. Но я здесь не для того, чтобы убеждать вас. Я говорю все это для того, чтобы попросить вас быть справедливыми к людям. Я не собираюсь утверждать, что я не солдат противника. Потому что язык любой войны – это убийство. Я имею в виду, язык войны – это жертвы. Мне не нравится убивать людей. Мне очень жалко, что 11 сентября были убиты дети. Что я могу поделать? Такой язык. Иногда мне хочется разбудить американцев, чтобы они прекратили свою политику на нашей земле. Я знаю, американцы пытали нас еще в 70-е годы. Я знаю, они говорят о правах человека. И я знаю, что это противоречит американской конституции и американским законам. Но они говорят, из любого закона есть исключение, вам не повезло, вы как раз попали в исключение из наших законов. Мы говорим на одном языке. Мы тоже говорим, что у нас есть законы шариата и у нас есть Коран. И кто солдат противника на моем языке? Войны никогда не прекратятся. Война началась с Адама, когда Каин убил Авеля. И продолжается до сих пор. Людей никогда не перестанут убивать. Это такой язык. Американцы вели войну за независимость, потом мексиканскую, потом испанскую, Первую мировую, Вторую мировую. Вы читали историю. Вы знаете, войны никогда не прекращались. Такова жизнь. Так кто солдат противника? А кто нет?
Это была лишь малая часть монолога. Суд терпеливо выслушал его, а в заключении председательствующий объявил следующее.
Все несекретные свидетельства представлены трибуналу. На этом открытое слушание закончено. Халид Шейх Мохаммед, вас известят о решении трибунала после того, как специальная комиссия в Вашингтоне завершит рассмотрение вашего дела. Если трибунал установит, что вас не следует квалифицировать как солдата противника, вы будете освобождены из-под стражи и отправлены в страну вашего проживания. Если трибунал найдет, что вы являетесь солдатом противника, ваше дело будет рассмотрено комиссией, которая решит, имеются ли причины считать, что вы представляете угрозу Соединенным Штатам или их партнерам по коалиции в продолжающемся вооруженном конфликте с террористическими организациями, такими как Аль-Каида или ее союзники, или существуют иные факторы, требующие вашего дальнейшего содержания под стражей.
Что касается пыток, то председательствующий пообещал Мохаммеду дать ход его заявлению, но президент Буш не видит никаких нарушений в действующей директиве.
Технология, которую мы применяем на допросах, целиком и полностью известна соответствующим членам Конгресса Соединенных Штатов. Американский народ ожидает от своего правительства действий по защите страны от новых нападений. Именно это правительство и делает. Именно это оно и будет делать.
Члены Конгресса в сложном положении. Они не имеют права разглашать секретную информацию. Но теперь джин вырвался из бутылки. Председатель Сенатского комитета по делам разведки Джей Рокфеллер затребовал у администрации служебной записки, на которую ссылается «Нью-Йорк Таймс», а главы профильных комитетов Нижней Палаты пообещали провести расследование.
За дискуссией в США по поводу применения пыток при допросе террористов следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.